Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы рассмотрим другую книгу из корпуса книг 12 малых пророков, книгу пророка Авдия. Она очень крошечная, состоит из всего одной главы, в которой совсем немного стихов, 21. Про личность пророка Авдия ничего сказать достаточно определенного нельзя. В самой книге никаких сведений о его жизни нет. Некоторые говорят, исходя из контекста его книги, о том, что был современником Иеремии, а это значит, что он проповедовал в VI, скорее всего, веке до Рождества Христова, потому что вся его книга – это обличение идумеев, обличение Эдома, который радовался, когда сокрушался Иерусалим войсками царя вавилонского Навуходоносора. И раз он описывает эту историю, то, очевидно, он современник Иеремии. Но есть другие точки зрения, которые говорят о том, что он современник пророка Илии. И тогда он жил в 9 веке до Рождества Христова. Говорящие так исходят из того, что книга царств, когда рассказывается о жизни и трудах пророка Илии, упоминается некий благочестивый человек именем Авдий. И есть люди, которые связывают Авдия времен пророка Илии вот с автором книги пророка Авдия. Нам это не очень принципиально. Главное понять, каким образом обличение Эдома за то, что он радовался погибели Иерусалима, как это все может относиться к нам. Грех Эдома, идумеев, соседей Израиля, в том, что он участвовал в ограблении и поругании брата своего, то есть Израиля. Ведь идумеи и израильтяне, в данном случае часть израильтян, именно иудеи, ведь они приходятся друг другу родичами. Кто не может сопоставить происхождение этих двух народов, я напомню, что идумеи происходят от Исава, а израильтяне происходят от Иакова. Это те два брата, которые некогда родились у Исаака. То есть Исав и Иаков – это внуки Авраама. И, стало быть, они вот родные братья, родоначальники этих народов были родными братьями. Идумейский народ или Эдом и израильский народ, в данном случае иудеи, они братские народы, потому что их далекие предки были родными братьями. Идумейский народ в день, когда пришла беда на Иерусалим, когда он разрушался, когда его постигла беда, очевидно, наиболее сопоставима именно с вавилонским погромом города Иерусалима, этот идумейский народ вел себя совершенно не по-братски. Вот как это описывается в книге пророка Авдии, начиная с 10 стиха. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял на супротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его. не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия». Вполне очевидно и понятно, за что обличается Эдом. Он участвовал в разграблении Иерусалима, делил по жребию, какая часть Иерусалима достанется ему, чтобы это разграбить. Он радовался злу, которое постигло братский народ иудеев. Он злорадствовал по поводу гибели. «Вот так вам и надо. Слишком вы были заносчивы и богаты, вот теперь вы сокрушены», и радовался страданию соседнего народа. Он вникал и с напряженным вниманием, с интересом и любопытством рассматривал злополучие Иерусалима, то есть интересовался именно картинами разрухи, разрушенными святынями, поруганным храмом, развалинами Иерусалима, спешил посмотреть, полюбопытствовать, порадоваться, позлорадоваться гибели великого города. Он участвовал в том, что убивал убегающих из Иерусалима, пытающихся спасти, и выдавал тех врагам Иерусалима, вавилонянам, выдавал тех, которые смогли сбежать и уцелели в день Иерусалимской бойни. Вот за все эти грехи, за такое не просто нелюбовное или равнодушное, а за злорадственное, жестокое, немилосердное, небратское отношение к израильскому народу Эдом будет наказан. Применить все это к реалиям сегодняшнего дня несложно. Но мне не хочется этого делать, слишком это может показаться болезненным. Нам же важно понять, очень важно следующее, что Священное Писание, Слово Божье, имеет представление и свидетельствует о братстве народов, о том, что народы могут быть братскими, и что народы, несмотря на их, скажем, религиозную составляющую, несмотря на их веру, несмотря на их религию, должны помнить кровное свое родство. Кровное братство свое должны помнить, и Слово Божие свидетельствует о том, что это благо. Напомню, что Эдом – это народ отверженный, это народ, о котором изречены очень жесткие слова пророчества, когда пророчество изрекалось на Исава, о том, что Исав был отвержен, о том, что Исав, родоначальник этого народа, был возненавиден Богом. И этот народ – народ отверженный. Но даже его отверженность от Бога, тем не менее, не лишает его кровного родства. Будучи отверженным от Бога, он остается народом братским. И он должен помнить свое братство, несмотря на то, что отношения с Богом у него не сложились. Может, потому и не помнит он о братстве, что не сложились отношения с Богом. Но очень важно по мысли Священного Писания помнить о кровных узах, связывающих народы. И тогда, когда люди, народы будут это помнить, тогда, возможно, и отношение их к Богу, и отношение Бога к ним изменится. Священное Писание принимает братство по крови и велит с ним считаться. Может даже расширить это представление. Священное Писание свидетельствует не только об узах крови, которые связывают народы, но и об узах, которые связывают вообще братьев. Ведь часто так бывает в жизни, и каждый может это представить, а то и вспомнить, что он был свидетелем такого случая, что один брат не любит своего родного брата. Не любит, потому что родной брат плохой, потому что он грешный, потому что он беспутный, потому что его мерзкая безбожная жизнь делает его неприятным для общения. И общаться не хочется. Он безбожник, чего с ним общаться? От него одно смущение и искушение. И грешная и безбожная жизнь брата разделяет. Но упаси Бог этого благочестивого брата радоваться наказанию, которое получает брат нечестивый. Упаси Бог злорадствовать по этому поводу или тем более желать этого. И точно так же упаси Бог нечестивого брата радоваться гибели или несчастью брата благочестивого. Человек, который отвергает естественные узы крови, никогда не поймет духовного братства. Человек, который не может быть милосердным, добрым, человеколюбивым и сострадательным к брату своему по крови, никогда не будет таковым к брату своему по духу. Сначала душевно, а потом духовно. Как по принципу, кто не чтит отца своего земного, никогда не будет чтить Отца Небесного, так и тот, кто не чтит брата своего кровного, никогда не будет чтить брата своего во Христе и брата своего духовного. И даже тогда, когда безбожная жизнь одного брата полагает, казалось бы, непреодолимую бездну в общении, которую невозможно пресечь, важно благочестивому брату помнить, что эта бездна проложена только в сердце нечестивого брата, а не в сердце благочестивого. То есть верующий брат должен понимать, что в его сердце никакой бездны нет, что в его сердце есть постоянная тоска и любовь, желание вернуть и обратить брата, молитва, мольба, плач, пост, сокрушение за погибающего брата своего. И если человек равнодушен к брату, ушедшему на страну далече, то позвольте, чем мы отличаемся от того брата, который не сострадал, не печалился, не ждал и не обрадовался возвращению блудного своего брата? Ведь и мы можем услышать те же слова Отца нашего Небесного. И что страшнее, можем не захотеть войти на пир, на котором принят наш блудный брат. Сами откажемся войти в царство, открытое для нас только потому, что увидим брата, которого всю жизнь презирали и считали недочеловеком и недостойным даже сидеть рядом с нами. Человеческая жизнь и великая милость Божья, что у человека есть братья и сестры, родные ему по плоти, потому что так у него есть тот инструмент, то поле деятельности, возделывая который, он может подготовить сердце для принятия духовных братских чувств и духовного разумения. Мы видим, что и апостол Павел молился о иудеях, как он говорит, родных мне по плоти. Мы видим, как переживали за родных по плоти русские монахи и подвижники, преподобный Серафим Саровский, старцы Оптинские, Иоанн Кронштадтский, люди, исполняющие служение свое среди чужого народа, где-нибудь в американской митрополии, как патриарх Тихон, или Сарайской митрополии, которая находилась в столице Золотой Орды, в городе Сарай-Бату, и там люди, епископы и священники служили, заботясь о несчастном, уведенном в плен народе. Вот эти братские узы, кровные узы, это то, что помогает нам научиться настоящей любви, сделать себя хотя бы просто человеком, чтобы потом учиться духовным переживаниям. И невозможно человеку, не почитающему братского родства, когда-нибудь уйти в монастырь и мечтать о том, что он сможет стяжать там духовное братство. Это невозможно. Правда Божья потребует, чтобы человек вернулся в мир и примирился сначала, возлюбил братьев родных ему по плоти. Таков закон жизни. Так и братские народы. Конечно, сатана хочет всех перессорить. Как говорит Христос в Евангелии, сатана просил, чтобы сеял вас как пшеницу. Как пшеница вот в этом коробе туда-сюда перемешивается, и что куда свалится, вот, чтобы не было какой-то заботы и попечения Божьего. Вот так хочет сатана, чтобы все народы стукались друг с другом лбами, чтобы все люди друг с другом враждовали. Но христиане есть единственная сила в мире, которая этого не хочет и способна этому противостоять. И мы видим, на наших глазах произошло вот это самое разделение народов бывшей Югославии. Даже сам сербский народ не может сохранить собственной целостности. Поэтому не нужно повторять этого печального опыта, злорадствуя неудачам Украины или Белоруссии. Так же, как и им не стоит злорадствовать неудачам России. И неважно, какой в данном случае веры белорусы, украинцы или русские. Кто-то православный, кто-то униат, кто-то, может быть, католик, а кто-то атеист, а кто-то, что очень распространено на Украине, баптист. Это все не важно, потому что в первую очередь изначально мы братья друг другу по крови. У нас одни предки, у нас некогда был один язык во всех смыслах этого слова, один народ и одно наречие. Мы родные народы по крови. И неважно, какая в данном случае у кого вера, но если он будет злорадствовать неудачам своих братских народов, он потеряет все. Потому что Бог есть не только Бог одного народа, не только Бог одного человека. Он есть Бог всех людей, и Отец всех людей, и Спаситель всех людей. И Он взыщет с каждого, кто забудет голос кровного своего родства, забудет узы любви своей первой и начнет глумиться или злорадствовать над ближним своим. Каждый получит возмездие, потому что это есть грех против любви. И пусть наши братские народы ныне разделены границами, но в сердце человеческом этих границ быть не должно, иначе это будет грех и против братьев, и против Бога. И дальше пророк Авдий следом за этим приводит интересное свидетельство, 15-16 стих. «Близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобой. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят, и будут, как бы их не было». Это буквально как в Евангелии. От слов, от дел своих оправдаешься, от слов и от дел своих осудишься. Каждый получит возмездие потому, что он делал в теле своем. Кто осуждал, будет осужден. Кто злорадствовал, над тем посмеются его враги. Кто предавал, тот будет предан. Кто был жесток, тот узнает, что такое жестокость. Кто бил, будет бит. И вот это воздаяние всегда постигнет человека, разве что человек вовремя осознает бедственное свое положение, поспешит к Богу принести покаяние и поспешит к брату своему принести ему покаяние, тогда возможно, что человека настигнет милость Божья, хотя и то бывает иначе. Скажем, например, известный преподобный Моисей Мурин, который был некогда разбойником, он потом обратился и стал очень высокой жизни монахом, так что к нему приходили издалека послушать его удивительных наставлений и поучений. И однажды так случилось, что на монастырь готовилось нападение кочевников из пустыни. Его предупредили, что будет набег, и он, как настоятель монастыря, игумен монастыря, пожелал, смог спасти всех братьев, так сказать, эвакуировать их в безопасное место, но сам остался. Остался именно потому, говорит, что я в свое время взял меч, а всякий взявший меч мечом погибнет, я должен принять такую смерть. И многие, мы знаем, житей святых, выбирали подобный путь, не отрекаясь от него, понимая, что для того, чтобы действительно стереть с сердца следы прежних согрешений, надо принести достойный плод покаяния и, возможно, действительно сполна заплатить за некогда совершенное зло. А дальше в 16 стихе пророк Авдий говорит, что есть ли смысл этих слов в том, что если народ израильский пил чашу гнева Божьего, то тем более эту чашу гнева будут пить другие народы. Если народ, который был своим Богу, который действительно падал и грешил, но ведь и веровал же правильно, и чтил Бога, и служил истинному Богу, и духом своим старался в лице очень многих своих представителей делать дела правды, порой даже претерпевая за это и страдания, и смерть. И даже если такой народ испил чашу гнева Божьего, то что же будет с другими народами, которые Бога вообще не знали и знать не хотели? Что будет с другими народами, которые допускали нечестие большее, чем допускал Израиль, именно тем, что в гнусности своей утопали, служа идолам? Израильский народ, служа, боялся и трепетал, и терпел обличение, а эти народы, не знающие Бога, и знать ничего не хотели, считая свое нечестие истиной. И если, как говорит апостол Петр, праведник едва спасается, нечестивый и грешный где явится? Если с праведником такое серьезное наказание у Бога по отношению к израильскому народу, что будет с народами, которые всю свою жизнь пребывают в нечестии и неправде? Но Израиль испил чашу гнева Божьего и остался жив, а народы прочие испьют и, как говорит пророк Авдий, исчезнут, потому что и они действительно исчезли из истории, они канули в лету, их нет, этих народов, от них ничего не осталось, только то, что о них написано в Библии, и города их давно исчезли, просто превратились в пыль веков. Почему так? Потому что народ израильский, служа Богу и претерпевая наказание, претерпевая суровое наказание и исчезая в этом наказании, все-таки не исчезал до конца, потому что в среде его всегда находились люди, всегда чтущие Бога, и люди, которые все-таки под действием этих наказаний обращались к Богу и взывали к Нему, изменяли сердца свои и обращались к вере. И вот ради того, что был вот этот остаток народа, который в условиях казней, в условиях гнева Божьего сохранял Богу верность, то и весь народ не исчезал и продолжал жить. Вот это некое количество праведников, этот остаток Израиля, о котором мы говорили, когда читали книгу пророка Иезекииля, вот этот остаток был семенем для будущего народа, семенем, которое обеспечило бытие остального народа, и потому Израиль не исчез. Остальные народы претерпевая наказание, не разумели, что от них требуется, не могли воззвать к Богу, не могли собраться и обратиться к праведной жизни, они видели сокрушающихся идолов, сокрушающуюся надежду свою, и не знали, что им делать. В них не осталось даже просто семени праведности. Как, например, говорится в книге пророка Иеремии о неком народе реховитов. Там было племя, которое, может быть, и не чтило истинного Бога, но чтило очень хорошие заповеди своих отцов, благочестивы. И за это Бог обещает сохранить этот народ среди бедствий и заботиться о нем. Но бывают народы, которые настолько утонули не в правде, что они и Бога уже познать никак не могут, настолько закоснели в идолопоклонстве и язычестве, но и в правде человеческой уже вернуться не в состоянии. За какие-то святые человеческие заповеди, за какую-то правду человеческую зацепиться они уже не могут, не остается ни одного человека. Все настолько очерствели, настолько развратились, что нет праведного, нет ни одного. И народ не выдерживает чаши гнева, испил и погиб. Потому что вот этот остаток народа, сохраняющий верность Богу и верность правде человеческой, это и есть та сердцевина, то ядро, которое обеспечивает бытие народа в истории. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.